дефрагментация жизни, жизни, не сознание жизни. Она называлась собачье сердце. Если кто помнит, собачье сердце. Что мы тут как собаки, там приводился, к примеру, вот тут Шариков, Полиграф Полиграфович, помните, да, такого? Не знаете?
Собачье сердце знаю.
Да, известный персонаж. И дефрагментация диска. Кто-то знает, что такое? С компьютерами знаком?
Да, чтобы там не было пустых этих...
К тому, что это, что, ну вот, душа. Душа, она нераздельна, ее там ветром не сушить, ничем не порубать, написано, ничего с ней не будет. Но есть сознание. Сознание можно что-то сделать. И сознание наше зависит от взаимодействия с окружающей средой. И вот сознание, если целое сознание, сознание Кришны, сознание, целостное сознание. Не надо знать все. Сатчитананда, это Сатчитананда, полный Сатчитананда, это у Господа Бога. Он везде в курсе все. Ему это надо, потому что его сфера деятельности. Наша сфера деятельности, ну, ограничена каким-то, чем-то ограничена. В конкретный период там, вечности. Время не хочу говорить. Вот. Ну, какие-то рамки есть. И поэтому... Это позволяет нам взаимодействовать с друг другом, иначе было бы неинтересно. Иначе вот это Браман, мы там зависли, лилы бы не было. Вот. Но кому-то это интересно, кому это надоело, хочется отдохнуть. Это такая смерть духовная называется. Вроде жив, а и ничего не делаешь. Потому что жизнь души определяется действием. Если когда ничего не хочу, значит депрессия, смертный грех, ведущий к смерти. Ты уже умер практически, добровольно причем. Ну... Итак, напомню, кто не был на том, дефрагментация диска есть. Помните, да, вот эта картинка такая. То есть в сознание мы закладываем информацию, потом что-то нам не нравится, мы стираем. Стираем и выкидываем. Вот я, мне не надо многие, просто не надо. Иногда нам хочется забыть информацию. Бывает, что хочется, не выкинешь. Иногда я не могу вспомнить какую-то информацию. Значит... И вот у нас, почему это происходит? Потому что кто этим рулит? Оказывается, рулит этим Господь Бог, потому что Он говорит, что я память знаний забвения. Забвение. И мы разбирали в прошлый раз, что забвение гораздо важнее, чем даже память, потому что забвение, потому что некоторые вещи мы не можем забыть. У нас некоторые вещи вклиниваются в наш мозг. Одну женщину изнасиловали там в детстве, все, вся жизнь перепорчена, она вся жизнь смотрит на мужчин, как я не знаю. И с этой, с точки зрения вот этих очков, когда-то она не поняла почему-то, почему, зачем это все было, не поняла. Все. И она хочет забыть, но не может она забыть эти вещи. Не может забыть. Почему? Кришна говорит, я забвение. Ты не можешь забыть то, что ты хочешь. И также ты не можешь запомнить, что ты хочешь. Вот. А мы вот это знание, вот дайте мне знание, а жалуемся на память. Не надо. У нас ровно такое забвение, которое нам надо, и ровно такая память, какое нам надо. Будь доволен. Не надо тренировать память. Ради Бога. У меня нету памяти, я счастливый человек. Вот. Да. Нету памяти. Но зато я помню всегда. Потому что тогда, понимаете, если мы не будем регулировать свою память и забвение, не будем... стараться выкинуть то, что и запомнить что-то, тогда у нас будет нормальное знание. Понимаете? Память. Что такое память? Мы хотим взять информацию, а забвение мы хотим выбросить информацию. Вот крутится у меня в голове музыка, не могу выкинуть. Бывает, да? Ну, музыка-то ладно там. Вот прилепилось что-то, вот не можем мы очистить. Оставь эти процессы Господу Богу, тогда у тебя будет нормальное знание, ты будешь знать, что тебе надо по жизни. Все. Точка. Понятно? С этим закончили, да? Это прошлое, это не сегодняшнее. Сегодняшнее вообще будет другое. И вот так. Если мы не будем регулировать два момента. Знание, то есть это, извините, забвение и память. То тогда у нас будет правильное знание. У нас будет правильное сознание. Сознание. Не просто знание, сознание. Потому что это знание... оно вместе с Божьим, потому что я позволяю Богу регулировать этот процесс. И тогда я знаю, что мне надо делать. Я знаю, я просто вижу, как мне не надо объяснять, и мне не надо никого чуть-чуть спрашивать. У меня нет вопросов. Сознание Кришны, как в этой данной традиции, или жить по Святому Духу. То есть он мне просто говорит. Я даже, может, не могу слов объяснить, как это, но ясно, как белый день, что это надо так. Это надо так. Не, и добра зла нету. Добро зло появляется тогда, когда я начинаю собственными силами что-то отвергать, а что-то принимать. Собственными силами. Тогда появляется добро и зло. Эти вещи нас учит кто? Змей. Вот тот змей Горыныч, да, который подарил яблочко откусить, да, и вот здесь он изображен, вот он, была лекция «Тень Бога». Вот Бог, а вот его тень. Он тоже Бог, но это тень. И мы говорим, что тень Бога, материя движется за духом, как тень. Читал, не буду возвращаться, это кто не знает. Это в Бхагавад-гите написано в комментариях, что его Прабхупада пишет. Это змей в курсе всех делов, но он работает с нашим сознанием. Он дефрагментирует. Он говорит, это тебе надо, это тебе не надо, это совет, это рекомендации. Это рекомендации, они написаны в священных писаниях. Но это было когда-то. Мы их очень ценим, они авторитетные. Но это было когда-то, это не сейчас. Мы делаем себе каких-то идолов. Идолов в виде каких-то правил, может быть. Это идол у нас в голове. И пока я не завалю этих идолов, они будут кричать громче, чем Господь. Потому что это авторитетно. Это называется материальная жизнь. Материальная жизнь, когда мне все известно, все проверено временем, моим опытом, опытом моих родителей, опытом ачарьев и все так, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы забываем о том, что если ты дитё Божье, что весь твой путь... Ты не повторишь его путь, не повторишь ни путь ни одного ачарьи, ни одного простого человека. Ты должен пройти собственный путь, и как это в матрице, так это уж никто не делал, поэтому у нас получится. У тебя получится только тогда, когда ты сделаешь то, что никто не делал. Ну, это очень называется любовь. Это называется любовь. Когда человек влюбляется, он чувствует силы. И он не особо спрашивает, что ему надо делать. Он просто чувствует реальные силы. Он мир... Знаете, как определить, что ты влюблен? Что на тебя накрыла любовь? Вот. А влияние этого змея... Кстати, вот этого змея зовут вот так вот, смотрите. Видите имя? Нехуштана. Нехуштан. Это имя с большой буквы. Это змею, которым поклонялись. Потом один человек взял его и истребил. Завалил просто. И весь народ говорит, ты что? Это наша святыня. Он говорит, ничего. Этому человеку было, по-моему, 25 лет. Мы о нем еще почитаем. Очень хороший человек. Как по-вашему, если... А какое самое значительное лицо в Библии, скажите? Моисей. Иисус, Моисей, еще какие вы? Сатана. Да. Давид, да. Давид, после Давида сколько поколений прошло? А? Поколение прошло до Иисуса. Иисуса назвали сыном Давида все-таки, потому что Давид это... Соломон, да, не такая на слуху.
Павел, да.
Так вот, тот, кто завалил этого Нехуштана, истребил, считается в Библии самая замечательная личность. Ни до него, ни после него не было более угодных Богу человека. Тот, который порушил все и сказал, у вас и так все есть, долой идолов. Библия говорит, ни до, ни после него не было этого человека. И нам надо проделать этот путь. О чем речь? О чем речь? Речь о том, что мы же сами говорим, что Прабхупада пишет везде, пишется. Оставься религии, предайся мне, да. Христиане говорят по Святому Духу. И в тот же момент сразу же начинают нам пропагандировать какую-то аштанга-йогу. Надо сначала вот эти принципы преданного служения, целые семинары о препятствиях на пути преданного служения. Приезжает Чайтанья-чанда Вачарана, его спрашивают, какие там препятствия? Он говорит, никаких. Никаких препятствий нету. И вообще, Я извиняюсь, я хочу говорить сегодня нормальным языком, человеческим, русским, не на санскрите. Не преданное служение, не бхакти, а любовь. К любви нет препятствий, понимаете? У самой любви нет препятствий. И подойти и взять эту любовь тоже нет препятствий. Тоже нет препятствий. Для этого надо что? Завалить нихуштана вот этого, змея. Который рассказывает, когда это можно сделать, когда это не можно сделать. Как он проявляется в нашей жизни. Однажды этот процесс был запущен. У нас какие-то, это говорится, авторитетно, да, авторитетно. Кстати, вот этот считается святым. Аиндра, да? Аиндра Прабху. Аиндра Прабху. Бхактивинода Такур говорил, не авторитет определяет истину, а истина определяет авторитет. А истина тоже, это же никто, а не что, а кто. Вот она истина здесь. Здесь. А говорит, ну да, 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 она определяет истину, но на нее должен был авторитет какой-то сослаться. Кто же тебе скажет об этом? Без милости преданных? Да куда ж ты без милости? И вот Андрей Лукин, вот когда он здесь в четверг был, его спросили, он говорит, тот, кто думает, что он без милости или без опеки к Богу не пройдет, он просто атеист, он просто не верит в могущество Бога. Это самый главный атеизм, понимаете? Если я думаю, что мне кто-то нужен для этого, ты вообще в Бога не веришь, ты не понимаешь самой главной фишки. Как фишки не сечешь, говорит, да? Не понимаешь это. Вот. Тема такая простая, но не знаю, с чего начать даже. Ничего. Итак, начнем с того, с чем мы закончили тот раз. Дефрагментация жизни. Дефрагментация жизни. Не сознание даже, а жизни. Наша жизнь складывается из фрагментов, которые мы приняли. Приняли, вот он кусок жизни. Те фрагменты, которые подъехали, но мы почему-то, наш этот нихуштан, этот змей сказал, не, неблагоприятно, мы его не приняли. Мы его отвергаем в сторону. И получается, знаете, как вот на диске, там вот как зеркальце так, а тут вот, ну, 1-0, 1-0. И получается у нас принял, не принял, принял, не принял, принял, не принял. Вот это я принял, это не принял. А оно было. Пустое место возникает. И у меня на диске, на жестком диске, на сознании возникает. Или я принял, потом разочаровался, потом беру этот кусок, выкидываю. И поскольку я не могу жить дальше, пока у меня есть белое пятно, потому что страх возникает от неизвестности. Что делается? У меня мозги это белое пятно просто истребляют. Информация, раз, стыкуется, вот эти пазлы стыкуются, а они стыкуются, они не должны стыковаться, здесь должна быть другой пазл, понимаете? Потому что ничего не повторяется, и я их молотком вбиваю вот так вот, придумываю что-то такое, и у меня куча противоречий, я говорю, жизнь очень противоречива. А любви тем более нет, потому что эту жизнь собрал из пазлов, которые категорически не должны быть вместе. И я просто, ну просто, чтобы жить, знаете, машину как на проволочках скрутил, там гвоздями все такое, и как-то дребезжит, но едет. И говорю, любви нету, смотрите, любовь это гармония, это все подогнано, все хватает. Что ж такое получается? И поскольку у меня из огромного количества пазлов, я часть пазлов отверг, все остальное состыковал, мои мозги скукошились, сознание скукошились до собачьих. Вот, собачье сердце получается, да? И тогда, как определить этого человека? Он либо скулит, либо гавкает, рычит на других. Вот. Пока, когда не рычит, тогда гавкает. Понимаете, почему? Потому что он в форме как бы человека, а мозги-то у него собачьи. Вот так вот. Это краткое содержание предыдущей вот этой серии. Да. И дефрагментация. Дефрагментация, потому что мы не можем, природа не любит пустоты. И мы хотим, ну что с этого получается. И нам рассказывают, что у нас оказывается вот такой огромный мозг. И он работает на 3%. Почему?
Чтобы не нанести нам вред. У нас столько нужно, столько и работает.
У нас все, что на нас навешено, нам нужно. Но у нас почему-то 97% не работает. Почему? Это то, что мы отвергли. Мы скукошились до 3%. И нам говорят, и кто такой святой? И вот нам нужен весь мозг. Мы зачем его носим? Было бы меньше, наверное, да? Ну зачем? Ну ничего лишнего вот нет на нас. Вот ничего лишнего. Нас свели до состояния животных. Свели до состояния животных. То есть мы даже не можем делать заключение. Каким образом свели до состояния животных? Мы скажем, ну мы же люди, животные. Я вам сейчас расскажу, что мы ничем не отличаемся от животных, находясь в современном мире. Это сделали сами люди. Например, мы не можем. Нам говорят, вы не можете. Первое. То есть это делается искусственно. Вы не можете скоро выращивать себе пищу. Просто уголовная ответственность. Так? Ну, раньше выращивали, ели, делились рецептами, семенами, там что-то, да. Сейчас не можем. Это движется. В Америке уже нельзя, уголовная ответственность. В Германии уже нельзя. Закон уже принят на Украине. Но еще люди сразу же не примут. А на Украине, кстати, принят уже закон, давненько уже принят, что молочные продукты, которые не подверглись очистительным каким-то обработкам, ну, то есть ты в домашних условиях не можешь продавать, нельзя, уголовная ответственность. Это значит, скоро мы попрощаемся со всеми нормальными молочными продуктами. Я работал на молоке, я знаю, то, что прошло обработку, там какой только химии нету. И она нужна, чтобы она просто не прокисла. Но это уже вообще не молоко. Это вообще не молоко. Я даже не буду вам говорить, иначе вы просто в магазин уже не пойдете. Не пойдете. Я простое молоко, парное, с мухами, лучше. Лучше. Так все и все другое. Так вот это уголовная ответственность. То есть смотрите, покушать вы себе приготовить не можете. Родить детей раньше могли, да? Сами. Сейчас вы не можете родить. Если вы изволили сами родить, то к вам придут и уголовная ответственность. Это было два прецедента у нас вот на Ятре. Просто приходили врачи, звонили в милицию, что они себе позволяют. Они хотят сами себе родить ребенка без нашего вмешательства, без наших УЗИ, без наших прививок в темечко, потому что больше никуда толком не попадешь. Без наших вот этих там кесарев и все такое. Как это так? То есть пока не изуродуют ребенка, он уже его на взлете берут уже и дебилизируют. Вы не можете. Что вы еще не можете? Вы не можете самообразоваться. То есть вы не можете, да. То есть вам не выдадут диплома. Какой бы вы умный не были, а покажите книжечку, где вы сдали там экзамен, где вы обучались. То есть вы не котируетесь. Вы не можете себя вылечить. Вы не можете себя вылечить. То есть, вот как фильм «Знахарь» был, помните, да? Если кто-то там чего-то, уголовную ответственность его взяли и судили. Польский фильм, помните, да? Он начал просто как-то судить, пришли как это. У нас есть. Вы не можете воспитать детей. Вот вы не можете. Скоро. Скоро за это взялось государство, ювенальная юстиция. Что-то не так. А дело не в том, что ли не так. Просто ну, государство берет на себя все, делается за нас. Знаете, это на что похоже? И список можно продолжать, продолжать и продолжать. И мы вроде бы свободные люди. Но оказывается, мы не имеем права. Знаете, это похоже в клетке, я не знаю, каких-то свиней заперли, животных. И как это там? Кролик это не только
ценный мех,
но еще там 2-3 килограмма, или сколько там, я не знаю, их это хорошего мяса. С нас стригут шерсть, мясо, ну что там еще, какая-то энергия, да, и содержат в условиях. Вот вам. Когда вам размножаться, а как размножаться? Смотрите, родители там решили, вот, и считается это вот так вот здорово, да? Вот они решили, эти решили, это как просто, ну, мы уже сами делаем, нам задали вот это направление, и это считается духовным. Или гороскоп. По гороскопу раз, а как же любовь, извините? А как же любовь? А как же любовь, которую я точно вижу, вот это мое? Любви нету. Любви нет. Посчитали. Вот. И от того, как их там поженили, и потом, как их воспитали, и детей забрали, и куда вам пойти учиться, а куда они надоело, уволили. А смотришь, что-то там это, расплодились, как тараканы. Вообще их можно и в расход пустить, можно войну устроить, можно и какие-то дела. Но нами как бы наблюдают, как это, ценный мех. И вот, если не ценный мех, значит убрать эту породу. И все такое. Мы в таком положении находимся. И это с государственного уровня, и это поддерживается кем? Да нами же. Нами же. У нас отрезали, вот 3% работает. А вы думаете, основная вот эта другая часть, она чем-то еще пустая, что ли? Нет. Она наполнена идолами. Вот этим змеем Горынычем каким-то, который говорит, нельзя. И я думаю, что если я буду соблюдать, или по-другому, она напичкана религиями. Что такое религия? Религия дхарма. Для нас, мы обычно, вот, ну, люди думают, религия это вот, вот храм, какие-то божества, какие-то нет. Религия это установки, дхарма. Дхарма это обязанности. Я кому-то обязан. А я обязан что ли кому-то? Я кому-то должен? Оказывается, мы все должны. Мы все должны, мы должны, ну как? А почему мы должны? А потому что в нас сидит комплекс вины. Ты обязан, мы же тебя родили. Ты обязан, государству я обязан, ты, государство позаботилось. Забота – любимое слово завоевателей, поработителей, рабовладельцев – забота. Забота. Я встречал это, ну, это слово в удивительных местах, где там не просто пахнет заботой, там, помню, там порабощение просто видно. Там видно такая вот выгода. Просто есть одна такая история, знаете, ну вот мать, вот дочь, вот она что-то развелась, появился отчим, она просто им околдована, отчим, а там бизнес, там деньги, и надо избавиться от дочки, и тогда я буду хозяин этого всего, она околдована, не смотрит, и значит, под видом заботы просто приезжает, они совсем другому, они на эти деньги нанимают это, ищут вот этих там. Я просто, это реальная история, их называю маджахеты. Мы там приезжают, и милиция, полиция, ничего не... Вот убьют, тогда приедем. Вот. Приходят люди со справкой, вот нам кажется, что вы там не... Ну, к мужу и жене приходят, говорят... Мы забираем твою жену, потому что у нас есть звоночек, что, наверное, она сумасшедшая. Вот. И ничего нельзя сделать. Просто люди в бегах, вот так вот, не знаю, или кого-то нанимать. И мы не можем сами защититься. Это к тому же, да? Ты хочешь защититься? Ты не можешь сам рожать, ты не можешь сам обучаться, ты не можешь сам есть, ты не можешь вообще ничего делать не можешь, пока тебе не укажут. И ты не можешь... защититься сам. Ты не можешь взять дубье какое-то и дать по голове, если к тебе пришли. Ты должен позвонить в милицию. А милиция это тоже забота. Если мы почитаем там Чанакью Пандита или ну просто Веды, там написано. А там, знаете, что там написано? Там написано, ты можешь все сам. Потому что есть Господь, который о тебе уже заботится. Главное, ты не должен, потому что все эти заботы забирают любовь. Ну, такая вот. У тебя такой комплект, что ты вообще делать ничего не будешь. Ну тогда ты просто... Чанакья Пандит говорит, если тебе в дом пришли, ты должен, змея заползла, ты должен ее убить. Убить, понимаете? Змея к тебе заползла. Убить. То, что угрожает жизни. Это Веды. Это Веды. Но когда к тебе приходят такие заботливые, ты должен их убивать. Но у тебя внутри, в голове стоит, что это авторитетно. А то, что ты ж прав-то не имеешь, ты не авторитетен. Вот что скажут тебе. И мы идем. И вот этот змей, я опять показываю этого змея. Змей, знаете, он везде. Везде, везде. Змеиная религия, везде. И у нас, вот, например, вот вайшнавизм, тоже змей полно, да, вот Шива там с этим, с этой. Да, но Шива, я его сильно уважаю. Шива вайшнав номер один. И он не служил змеи, вот что главное. Змеи, они нужны в комплекте этого мира, нужны, но ты не должен служить змею, ты должен, он, пускай он тебе служит. И змеи служили Господу Шиве, но этому змею служить не надо. И Господь, он сидит на нем, он ему не служит, и ты не должен, потому что это кресло, все, кресло. Материя, это кресло, ты себя сидишь, ты ее используешь, но ты не должен... Итак, чего надо начать? Змей — это тень, это ложь. Он лжет. Он тебя, потому что правда — это любовь. Любовь — это то, что нужно тебе. Все остальное тоже кому-то нужно, но тебе не нужно. И когда ты с этим соприкасаешься, это получается ложь. Тебе это просто не нужно. Ложь, лживая. Вот. И поэтому что надо быть, что надо делать? Надо начать говорить правду. Поэтому правдивость — последняя нога религии. Слышали, наверное, да? Вот. Тут есть одно такое утверждение. Вот. Вот так. О. Говорите правду, и вы будете оригинальны. Вампилов А.В. Вы хотите быть оригинальными, да? Все хотят быть оригинальными. Это не потому, что вот я хочу, это все, кто-то скажет, так это гордыня. Не, это не гордыня. Быть оригиналом — это значит быть живым. Потому что если ты не оригинал, то ты дубль. Дубли долго не живут. Они даже долго притворяться не могут, что они живы. Вот. Хотите быть оригинальны? То есть хотите быть самим собой? Говорите правду. А вообще вы хотите быть? Потому что если ты не говоришь правду, ты даже тебя и нету. Тебя и нету. Ты просто делаешь вид, что ты есть. Тебя реально нету. У тебя в голове вот это 97% напичкано программ, которые не ты. Ты думаешь, что ты чувствуешь? Нет, тебе рассказали, что ты чувствуешь. Я это наблюдал. Сидят там брахмачарии, прости Господи, спят, потому что они рано поднялись, а вчера задержались, потому что, ну, хотелось поговорить там о чем-то там, что-то там. Вот. Они сейчас вот так куняют. И им говорят, хари, они просыпаются, хари бо, вот так вот. О чем речь, они даже не знают. Ну, как рефлекс какой-то, да? Вот. Или там хари Кришна, или Иисус. Это просто вот механически. И сразу улыбка, да? Нам говорят, когда нам улыбаться, когда-то что-то чувствовать. Это не только в религии. Не-не-не. Я когда говорю сейчас о религии, вот в этой лекции, я говорю, когда религия, я говорю и социальную часть жизни. Вот мы смотрим сериал, там что-то раз, и там ха-ха-ха-ха-ха, там, да, чтобы ты, ну, не промахнулся, когда смеяться, да, да. Нам это говорят, и мы, да, ха-ха-ха-ха-ха, да. Везде. Ты думаешь, чувства. Ты думаешь, ты что-то вот подумал, во что-то там уверял, тебе об этом рассказал кто-то. Ничего. Вообще ничего. Твоего ничего. Ты думаешь, что это ты делаешь. Действуют программы в тебя заложенные. Потому что если ты начнешь действовать как положено, начнутся чудеса. Тогда тебя расчленили. У тебя расчлененное сознание, расчлененная жизнь. И дефрагментация — это сделать из этого целостное. Итак, говорите правду. И мы на сегодня будем говорить правду. А правда заключается в том, это знаете, как это вот это Нео давали там синюю таблетку, красную там эту пилюлю, да? Помните? Вот. Ну, съешь эту, будешь продолжать спать. Съешь эту, и правда тебе может не понравиться. Я сейчас сразу скажу, что она может не понравиться. Но не понравится нам на первый раз. Знаете, почему она не понравится? Потому что нам очень долго говорили, что это плохо. Все, что в мире лжи, в мире лжи нет ничего такого придуманного, чего бы не было. Просто взяли, поменяли местами. На белое сказали черное, на черное сказали белое. Ровно наоборот. Как в религии, как в социальной сфере, как везде. Ну, например, что? Самое главное и первое, что нам сказали, что ты маленький и ничего не можешь. Ты маленький. Вот. Смотри, какие планеты, какие звезды. А по сравнению со Вселенной, какой Бог, я маленький. Да, я маленький. Но и маленький, знаете почему? Потому что мироздание огромное и бесконечно. В сравнении с этой бесконечностью, я вот такой живой, я всегда буду маленьким, я никогда большим не буду. Вот Господь, который вот он и есть все это, да, он, конечно, большой. А я буду всегда маленький. И никто не большой. Могу ли я что-то? Конечно, могу. Я наследник этого всего, этого времени, пространства, всего. Наследник, я Сын Божий. Он меня любит. Я все могу. Все могу. Сидеть на этом змее могу. Вот. Все могу. И ничего мне не сделает. Но меня обманули и сказали, ты не можешь. И объясняют, почему ты не можешь. Почему ты не можешь? Почему ты не можешь? Ну, ты знаешь, почему не можешь? А, да, ты сын Божий, ты, да, ты родился, вот тебя там Кришна родил, там, и ты свалился оттуда, потому что взял и отвернул свое лицо от Господа, предал его, потому что ты посмотрел, ты что-то захотел ради себя. Вот. Сразу скажу, это ложь, это неправда. Потому что никто, никогда, тот, кто здесь находится, ни с какого духовного мира он 100 лет, там, 300 лет не падал. Это падает только в ИСКОН, в организации ИСКОН. До этого были организации все. Прабхупада никогда не говорил, что мы куда-то упавшие. Это просто приняли в Майяпуре голосованием те, которые были после смерти сразу Прабхупады, можно было голосовать, что хотеть, проголосовали с незначительным перевесом голосов, что мы упали с духовного мира. А другие сказали, да нет, мы вот отсюда поднимаемся, там, лишнее снимаем себя, вот рождаемся, готовимся к вечности, там, тра-ля-ля. Вот. Все другие вайшнавские традиции говорят, никто никуда не падал. Но поскольку ИСКОН вступил и как бы распосюдился и стал мировой сообщницей, его приняли под свое крыло сатанисты и сказали, ну нас тут так положено, потому что у нас своя программа обучения, и поэтому ты со старта упавший, ну надо же как-то объяснить, почему я ничего не умею. Потому что тебя заковали в кандалы, вот. И так далее. Это я не говорю про ИСКОН, потому что та же самая история произошла с христианством. ИСКОН не исключение. Другой, нет мировой религии, которая везде-везде, чтобы там вот эта байка не бытовала. И везде известны, когда кто сделал. Когда с христианством это там очень мутное все, когда и что. Вот. Вообще это единое, там где существует ад, рай и грехопадение, сразу говорю, это сатанисты взяли под свое крыло уже. Настоящей религии этого нет. Да, существует настоящий ачарья, который говорит, этого нету. Например, бхакти, мы же говорим правду. Потому что если мы не узнаем правду о себе, я просто исключаю, я сейчас буду валить этих идолов, которые говорят, почему? Это же авторитетно, авторитетно. Все же говорят, и если у меня это будет фишка, дальше я не продвинусь. Эту ложь надо завалить. Это фундаментальная ложь, которая говорит мое положение. А с таким положением ты не продвинешься, тебе не положено по статусу, ты уголовник. Ты уголовник, поэтому ты ничего не можешь. Ты сидишь в клетке, и тебя кормят как зверя, на прогулку выходят, и что-то запрещают и разрешают. И вы находитесь в таком положении. И нам надо объяснить, почему мы такие. Вы падшие, но мы не падшие. Мы завоеванные и когда-то. Нам объясняют, что мы деградировали. И для нашего уже блага нам надо прикрыть немножко краны. Ну подождите, если прикрыли бы вот эти все краны, то у меня, наверное, и черепная коробка меньше стала, да? Да? А что там гуляет столько пространства? 97%, ну где-то говорит 5% рабочих, а остальные для чего? Остальные, ну, места, куда вставить программы. Рабочие вся, свято место пусто не бывает. Ты не тупой, ты перепрограммированный. Ты живешь не свою жизнь. Ты обеспечиваешь туда, 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 туда. И ты просто кролик или овца, или что-то. Твоя такая жизнь. Ты думаешь, ты тупой? Нет. У тебя настолько вот эти 3%. 3%, конечно, сложно объяснить. И кто-то говорит, что нет людей, которые... Я знаю людей, которых работает 100%. Это человек в состоянии любви. Ему все понятно. В состоянии любви не надо знать, как все устроено. Надо знать, куда идти, как еще и почему. И некоторым сказать, нет, извини. Вот так вот. И ничего не спрашивать. Мы спрашиваем, мы сами нарываемся. И нам это с детства говорят. И мы сами своих детей надо спрашивать. Да, что-то надо спрашивать, а что-то не надо спрашивать. Например, на горшок идти спрашивать не надо. Такие вот вещи, да? И потом вещи по самообеспечению не надо спрашивать. Надо спрашивать, если я вторгаюсь в другую территорию, можно мы тут посотрудничаем, или можно у тебя занятия, или что такое. Это да. Но по самообеспечению спрашивать не надо. Потому что именно в вопросе самообеспечения возникает позиция заботы. И тогда ты там по гроб всем должен. Вот. И потом мы вырастаем, Родителей нет, я вроде самостоятельный, теперь я вот этим всем должен. Я должен спросить. Наставление, благословение и так далее. Я хочу сказать, вот здесь вот к нам, вот сюда, в храм приходят люди, читают лекции, и в других храмах читают лекции, и к ним никаких вопросов нет. Знаете почему? Они не спрашивают. А если люди приходят и говорят, а можно мы там сходим, прочитаем лекции, и говорят, нет. А почему нет? И как только ты спросил, можно ли, ты отдал свою судьбу в руки человеку. Ты сделал его решальщиком каким-то. Понимаете? Это вопрос своего здоровья, своей личной жизни, во всех. Как только ты спросил, а они не имеют таких прав. В силу того, что они не знают, что тебе делать. Это зарегистрировано, написано в Бхагавад-гите. Написано, никто не знает, что даже самому себе делать. А тут кто-то нашелся, который знает, что тебе надо делать, извини. Ну ладно, если такой немовля там, да? Там памперс и все, и дальше это, пока оно не выросло. Ты можешь как-то его это регламентировать, дам заботу. Но когда ты вырос, соображаешь, у тебя репродуктивные функции, ты уже можешь себе подобных. Все, машина поехала уже. Господь тебя ведет. Но тут находятся вот эти, заботливые вот эти вот. Итак. Итак. И нам говорят, надо, знаете, как-то тюремную жизнь украсить, чтобы мы находились в ней, чтобы нам было хорошо. Тюремную жизнь как-то украсить. И говорится, что вот вы это делаете, и вы будете прогрессировать, и вам будет вообще очень хорошо. Это называется духовная жизнь. И несмотря на то, что говорят, что аштанга-йога не работает, то есть, ну, это бесполезно, это предыдущие там, нам навязывают аштанга-йогу. Ее называют по-другому, ее называют ступени бхакти. Вот сначала у тебя такая ступень, потом такая ступень, потом такая ступень. И мы расскажем вам, на какой ступени вы находитесь. Кто мы? А вы, извините, которые судите, вы на какой ступени находитесь? Ну, мы как бы вот это... На какой вы ступени находитесь? Да я задам вам вопросы сейчас, и вы на них не ответите. Вы не пройдете экзамен на ту табуретку, где вы сейчас сидите. Я вас спрошу, а где деньги? И вы не ответите. Я вас спрошу, а почему падают махараджи? И вы не ответите. То есть вы судите. Такая ситуация везде у разрешальщиков. Именно разрешальщики, они больше всего подвержены вот этим всем порокам. Как сегодня вот мы говорили, да, пока овощи чистили, а как это фамилия? Сааль, да, Сааль, это с Петербурга. Я записал его. Сааль. Продолжительность жизни врачей 56 лет. То есть те, которые за здоровье, да? 56 лет, это, ну, то есть меньше. Это по Украине и по России. И они больше всего, их процент, они больше курят, пьют и колятся. Непростые ли? И вот эти вот, понимаете? И точно такая же ситуация в духовной жизни. Именно те, которые занимают посты и лгут, они лгут. Понимаете? Вот система навсегда лжет, она для этого и создана. Система, вот эта пирамида, глазик там. Ну, не рисует, но все равно мы невооруженным глазом видно. Они лгут, и поэтому ложь и статистически они больше подвержены. Обычные люди, простые люди, они более чисты. Им говорят, да вы что, мы вот знаем тут. Ну, если ты сложишь связан, конечно, ты будешь. Итак, приступим. Я вам буду рассказывать вместо ступеней бхакти. Я хотел эту лекцию, знаете, как начать, назвать вот эту лекцию, как она. Не истреби, не худшана. Одно из таких названий было бегство из рабства. Я хотел сказать уход из рабства, освобождение из рабства, но мне показалось недостаточно, ну, Потому что отсюда можно только сбежать, потому что тебя так просто не отпустят с этого Освенцима. Освенцима заботы. Для тебя просто, ну, ты, мы без мозгов ходим, мы не понимаем. Наши мозги у кого-то как пассивный доход. Бегство из этого рабства. Я думал, бегство из рабства, как же сбежать? Нарисовать план побега, заручиться чьей-то помощи. Сразу вам скажу, никто вам не поможет сбежать. Дело рук утопающих, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Это хорошо. Почему? Потому что тебе надо просто рассказать, что у тебя достаточно средств, ни от кого не зависеть. Средств. Средства вот это Господь. Они вот есть, но ты не можешь этими воспользоваться. Он тебе просто скажет. И никакая система, какая бы сейчас тут ни была система, какая бы власть, не сможет тебе противостоять, если ты с Богом. Если ты в состоянии любви.
Виктор Федорович, можно вопрос? А помните, вы когда-то говорили, что есть задача минимум освободить себя? Угу. Есть еще задача помочь освободиться другим?
А, это одна и та же задача. Это как внутреннее и внешнее. Они всегда связаны. А если ты просто освобождаешь себя, ведь система, она говорит, мы вас освободим от этого и от мозгов заодно, да? Мы вас освободим, от ваших денег освободим, от всего освободим. Вы будете совершенно свободны. Ну, Господь когда освобождает, когда ты освобождаешься, вокруг тебя тоже освобождаются люди. В этом разница. Если внутренне с внешним расходится, вот я такой. И мы наблюдаем очень много таких псевдодуховных людей, которые это, но вокруг них, ну, вокруг них вообще вакуум. Они ищут, они хотят поделиться, от них не надо, бегут. Кому притягивается, притягивается к свободе. Мы на нюх чувствуем свободу. У кого формируется там какая-то, ну, просто посмотрите, у вас друзья, вот, к вам тянутся люди. Я не говорю там религиозные какие-то люди, просто к вам, да, тянутся, значит, вот, если от вас шарахаются, как от чумы, значит, ну, значит, что-то не то. Значит, ваша свобода мнимая вот здесь вот. Просто какой-то файл вам закинули туда, я свободен, я хожу под этим наркотиком, вот, и всем рассказываю, только что-то всем мешается. Итак. Вот эти вот 97%, которые у меня, которые я не использовал, отверг, мне этот змей рассказал, или змееныши рассказали, что не-не-не, благоприятно, это не принято, не то, не сё. Мне просто кому-то нужно было в моем мозгу свободная полочка, чтобы воткнуть туда программку, чтобы как действовать. Вот и все. Знаете, проза жизни. Проза жизни. Просто меня надо было вот это. И я люблю этих, потому что мне комфортно. Это была лекция, вот сейчас, вот кто был на Шримад-Бхагаватам, там знаете, как называлась лекция? Такое название, что не могу даже запомнить. Как же называется? Мир процветающих хищников и мир процветающих жертв. Вот у нас такой мир. Это такой мир, где, ну, надо, хочешь не хочешь, но тебе надо есть. И кто живет не по милости, а по закону кармы, он, ну, по закону кармы, закон причинно-следственной связи. Мне просто надо есть. Знаете, что мне надо есть? Я нуждаюсь. Мне надо и это, мне надо. Мне надо. А знаете, когда мне надо? Когда у меня полголовы вынесли, конечно, мне что-то надо. Я просто не понимаю, что вот я сказал. Это не ешь, оно было съедобное. Знаете, с Германии приезжает женщина. А там помидоры, я слушаю, я не верю своим, это, там помидоры, ну, обычные помидоры выращенные, но они там используются как просто дизайн на окне, такие помидоры. Они их не едят. И там у всех мнение, что эти помидоры есть нельзя. Можно есть только как вот те ВТБ, как-то их там прыскали, все, что-то получить. Вот, вот. А эти там типа не кошерные они, или я не знаю как, то есть нельзя их есть. Что-что?
Пару минут назад ничего не цепляли?
Нет.
Перестало, ничего не слышно.
Нет.
Без изменений все.
Ой, ну кто-то может здесь полазить, посмотреть? Ну кто-то сможет это сделать на кухню?
А что надо делать?
Так, ну...
Там ток. Просто.
Да, посмотрите, есть ли ток. Значит, посмотрите как. Ну-ка... А, посмотрите. Не-не-не-не-не. Оно светится там. Да, значит, вот эти вот, смотрите там. Так, на чем остановились?
Ну, что помидоры, они боятся.
Помидоры их не кошерные.
А, помидоры, да. То есть люди вот это, да. И, ну, наши местные, которые, ну, отсюда пришли, оборвали эти помидоры. Ну, по-свойски, знаете, как у нас, да. Оборвали помидоры, положили деньги, сколько они стоят. Вот потом дальше идут, и там на немецком написано, типа, спасибо, что... Не просто украли, а это самое. Вот. Но сами они их не едят. Сами они не едят. И мы, понимаете, тот, вот есть что покушать, есть что взять, у тебя все есть. Но ты смотришь на это, и ты понимаешь, что это нельзя есть. Да. И тебе надо, и ты говоришь, не-не-не-не-не-не, неблагоприятно. Вот примерно мы находимся в такой ситуации. У нас всегда все есть. Всегда все есть. Но поскольку у нас ничего нету, как бы ничего нету, я такой маленький, я ничего, ну, почему? Потому что мне говорят через программы, мои рабовладельцы, им надо, чтобы вот это стадо перешло сюда, сдало тут шерсть, потом в конце там на мясо, потом вот это, потом что-то сделало руками, свою энергию отдало, хорошую или плохую, ну, они регулируют этот процесс, вот, и мне что-то, мне кажется, что-то как-то меня обманывают, понимаете, обманывают. И все это делается под соусом, что ты сам не можешь, потому что ты маленький. А вот сейчас я хочу сказать фразу, которую потом, может, не буду говорить, но она, наверное, одна из самых главных. Если в прошлый раз дефрагментация жизни, мы больше делали упор на том, что мы что-то не... Нам не хватает, мы, ну, некоторые вещи, которые на вот эти программы, их надо сразу убрать. Потому что именно они перебивают голос Бога. То сегодня у нас есть голос Бога, но мы его отвергаем. Отвергаем. То есть что-то не надо отвергать. Но знаете, почему мы его отвергаем? Потому что как это курс валют или рейтинг, голос дьявола пропиаем. Там... Ну как? Там срок давности есть, что это авторитетно, ключевое слово. Авторитетно. Что такое авторитетно? Это уже многие делали, у них получалось. Господь никогда не авторитетен. Никогда. Он ничем не подтвержден. Потому что то, что Он говорит, этого никогда не было. Никогда. Он говорит странные вещи. Он говорит против всего существующего, буквально. Он говорит все новое. Ты же хочешь стать личностью? Значит, никого такого еще не было. Ты не можешь стать близнецом, даже близнецы разные, да? Даже двух снежинок нету. Ты хочешь стать личностью, ты хочешь? И он тебе говорит что-то такое сделать, что наверняка все скажут, да ты что? И ты говоришь, да ты что? Он говорит сумасшедшие проекты. Проекты, которые... Ну, против всех правил нравственности, морали, экономики, физиологии, науки ВАСТУ, против всего-всего-всего. Но понимаете, то, что сейчас авторитетно, когда-то было не авторитетно. Когда-то кто-то первый раз это сделал. И у него это сработало. И чем выше личности кинулись туда... Начинают ваять то же самое, возникает конкуренция. В мире этого вообще не должно быть. Начинается грызня. Потому что если я что-то сделаю из своего собственного опыта, а это когда-то было, или назавидую у кого-то, то есть я уже не личность. Я уже не личность, ну и мне подсказывают авторитетно. Давай это, и я тем самым направляюсь. То есть Господь говорит не авторитетно, Он говорит ненормально. Ненормально. И поэтому его, ну, он проигрывает в этой всей схеме. Потому что есть авторитетные идолы. У меня в голове. Эти идолы, они останавливают... Их самая главная задача остановить жизнь. Остановить, задуматься. Комплекс неполноценности. То есть жизнь останавливается. И... Весь мир говорит, да-да, правильно, тюрьма, да, надо пострадать, надо подумать, надо раскаяться, надо все дела. Я вам расскажу, что, как поступают настоящие святые или просто нормальные люди, у которых вот тут вот все нормально. Вот, например, Господь Шива, самый там вайшнав номер один, как он поступает? Когда он погнался за Махинимурти, да, при живой жене, и ронял семя, и там залежи там серебра возникали, потом он вернулся, и как ни в чем не бывало, не извинялся перед своей женой, ничего, он понимал, ну все по воле Господа, что. Вот. А там, а можно там проверить, там на кухне появился звук или нет? Спросить, а то как-то там... Он не остановил свою деятельность, понимаете? Нам главное не останавливаться. Как только ты останавливаешься, то есть нового ничего нету. И вот нас останавливают. Или, например, вот этот вот порядок, ну, и хорошо. Или, например, вот Давид, когда у него умер сын, не умер, болел, но на грани вот умрет. И когда он, Господи, помоги, молился там вот это, молился, постился, не мылся, ничего. И потом, когда увидел, что уже умер сын, уже умер, он говорит, что умер, да, умер. Оделся, поел и продолжал править царством. Понимаете? То есть ты действуешь, пока что-то можно сделать нет, значит, все, это тебе не должно остановить. Не должно остановить. Ни хорошее, ни плохое. Хорошее, кстати, останавливает еще почище, чем плохое. Понимаете, да. И я, ну, это еще хуже даже. Потому что кажется, ну, неважно. Главное, это не должно остановить. Потому что, когда, что тебя останавливает? Я маленький, я не могу перед этими обстоятельствами. Обстоятельства такие большие, я такой маленький, я ничего не могу. Все ты можешь, все ты можешь. Ну, какой пример привести? Известный святой Друва Махарадж, да? Друва Махарадж. Наши Шримад Бхагаватам. И сказали, ты не можешь. Мачеха сказала, ты не можешь. Мать сказала, ты не можешь, вон иди молись. Пришел такой уже такой крутой махаджан там, да, Нарада Муни сказал, ты не можешь. Пришла эта Лакшми, жена Бога пришла, говорила, ты не можешь. Представляете? Вам будут говорить такие. Тебе духовный учитель скажет, не можете. Самый-самый духовный учитель даже может сказать. Это значит, если вам говорит, что не можешь, а он говорит, а я хочу. И Господь говорит, узнаю сынка. Он все может, как и я. Моя кровушка. На. Что ты хотел? Вот это вот. Я сохраню все, что было, и вот это вот. Понимаете, что такое Сын Божий, нет? Ты все можешь. Ты все можешь. Вот все, что ты хочешь, вот все ты и можешь. Вот почерк детей Бога. Вот. Особенно, если ты ради какого-то других, ты все можешь. Потому что все желания, в Упанишад написано, все желания сбываются. Материальные, материальные. Почему? В силу того, что ты, потому что в этот момент у тебя работает 100%. Ты не веришь, что ты не можешь. Как это? Сын Бога и не могу, Бог может, значит и сын может, да? Если ты сын царя, и уже сколько возможностей, а ты сын Бога. Есть разница. Ты можешь. Но. Какой еще пример такой, пример? А вот у меня есть один такой любимый герой, Гедеон. Гедеон. Знаете, кто такой Гедеон? Это из Библии. Гедеон. Это когда евреев в очередной раз захватили, у них там вот так вот все время, да, захватили евреев, и вот они, и там сидит один этот Гедеон, историю, наверное, все знают, он сидит под каким-то подточильным камнем, и там пшеница, зерно застряло, есть нечего, там бегают эти, это как их, амамитяне как-то, ну короче, враги, бегают враги, они захватили, он выколачивает с этого и ругается, и матюкается. Вот Господь обещал, что мы там народ и все такое, а мы вот это вынуждены, и вот с наждачкой вот это есть нечего, надо еще прятаться. И вот пришел ангел, приходит ангел и говорит, привет тебе, муж сильный. Ангел пришел и сел. Сел, значит, ну, не мимо, но будет разговор. Сейчас вот он сел. И тот на него... Типа, ну, а какой сильный? Ты кто? Я кто? Я самый маленький. Вот эта фишка. Он говорит, нет. то есть тебе рассказывают, кто ты. И ангел ему долго доказывал, что ты, то есть этот ангел приходит к каждому и рассказывает, он рассказал, что ты там победишь, как написано, вот этих всех, вот эту всех, огромное-огромное, как одного человека. Все твои враги, все твои обстоятельства, ты их победишь, как одного человека. То есть легко. Почему? Не потому, что ты сильный. А знаете, почему он подходит к человеку, который недоволен? Знаете, есть люди, которые дали погоны и сказали, ты же дасу-дасу никакой, ну поэтому вот те облачили и неси эту благую весть всем остальным. Вот. И есть такие анудасы, но они ничтожество, но они довольные ничтожеством. А есть другим, которые сказали, а возникает протест, он недовольный. Господь приходит к таким, а все уже знают, что они недовольны. Весь мир уже знает, что они недовольны и что что-то как-то плохо. И говорит, ты большой, ты не маленький, ты вот. Потому что те, которые облечены властью и чем-то таким довольством, если им Господь даст это задание, что-то сделать, они примут это на свой счет. А тот не примет на свой счет. Он говорит, я? Да кто? Он говорит, вот ты и готов. Ты понимаешь, что теперь что это ты будешь делать, не я это буду делать. Ну и Гедеон там, как мы знаем, как все это было. Как все это было. Вот. Вот такой вот человек. И мы так должны. Мы должны однажды психануть, и Господь говорит, давай. Короче, как происходит бегство из этого Освенцима? Ты сначала, к тебе приходит мысль, кто ты на самом деле? Ты говоришь, я не согласен с этой судьбой. Мне сказали вот это, и тебе больше вообще ничего не положено. Да мне положено все, что я хочу. Вот все, что я хочу, то мне и положено. А я хочу быть не просто знаете, что хочет раб? Раб хочет, он думает, что выйти из рабства, это завести себе рабов. Вот у них все. Стать царем. Нет. Это не мое желание. Настоящее мое желание, которое приходит, само освободиться и других освободить. Вот когда у меня приходит такое желание не обзаводиться рабами, то и есть мои. И для этого моя функция. Один в искусстве это делает, один там в технологиях каких-то, один в религии это делает и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, их обычно убивают. Вот Ветрова почему-то. Человек, в расцвете сил, взяли, убили. Он мантру всем раздавал жизни, да, и люди выздоравливали. Знаете, да, мантру? Там, у шиваидов там позычал мантру. Ну, неважно. Главное, он говорил о бессмертии вообще, о бессмертии в теле. Вот, да, понимаю, много противоречий, но что-то его не стало, очень странно, да? Как и всех остальных. Несчастный случай случается с такими людьми. Вот, и я хочу еще одну историю почитать. Вот Шримад Бхагаватам, да? Так, куда я дел? Шримад Бхагаватам 7, часть 2. Нет, мы потом ее почитаем. Хочу сначала почитать, потому что я же назвал это Нехуштана. Что же это за Нехуштан? Надо сразу же определиться. Так, сейчас. Оп. Четвертое царство. Совсем немножко Библии, назло вайшнавам, которые ненавидят христианство. Глава 18. Прямо с первого стиха по седьмой подряд. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, царился Езекия. Кто-то слышал про Езекию? Никто не слышал. Про Давида слышали, про Соломона слышали, про это. А Езекия называется самый лучший в этой книжке человек. Никто не слышал.
Езекия,
да. Я извиняюсь перед Езекией. Вот. Да. Я хочу сказать, что берут хорошие и за ним прячут лучшие. Лучшие и остро необходимые. И вот про этого Иезекию, да, Иезекию мало кто знает. Про Давида знают. Так вот этот Иезекия лучше Соломона, лучше Давида. А давайте почитаем, почему. Третий год, это откуда он и ну, в каком формате времени, так, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился. 25 лет. Ну, пацан. Ну, 25 лет, да? 25 лет. И что же он сделал? И он сделал то, что не сделал ни Соломон, кишка тонка просто, ни Соломон, ни Давид не сделал. Смотрите, что он сделал. Воцарился он и царствовал в Иерусалиме. Так. И делал он угодное в очах Господних во всем, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты. Сегодняшняя тема. Почему я вот вспомнил этого товарища? Он отменил высоты. Ой, это бхакти, это такое бхакти. Ой, это Гималай надо переправить. А человек сначала приезжает, говорит, бхакти, вот оно у тебя под носом. Оно у тебя в руках уже вообще, на, действуй. Просто не обращай внимания на препятствия. Это ты просто себе надул их, и они просто, там нет никаких этих гор. Он отменил высоты, он отменил этих вот идолов, вот тут вот, отменил высоты. Но тут он это сделал реально. Он это сделал реально, как это сделал, например, это Гедеон. Вы знаете, что такое Гедеон? Пришел к нему ангел. Пришел к нему ангел, и тот его проверял. Ой, а может быть я не такой? Он говорит, да тебе Бог помогает, а сделай так, чтобы там... Роса была мокрая, вот я шкуру выкину, а чтобы она была сухая. Тот раз, смотрит, да. То есть это не должно быть, и получилось чудо. Ну, знамение ему надо было такое. Он говорит, а сделай в следующий раз наоборот, чтобы вот это было мокрое, а там было сухо. Господь говорит, ну, на тебе, вот так вот. Вот так вот. И потом он говорит, понял. И знаете, первое, что... То есть ты сначала... В общем, все вот эти вот ступени бхакти, я вам сейчас говорю... Всего две ступени. Первое. Ты знакомишься со своим настоящим образом. Всего две ступени. Выхода из этого муторошного, вот зомбированного, что все так тяжело, что у тебя уже все есть. Ты просто должен выйти за Освенцима и все. Ты должен выйти в любовь. Как? Первое. Ты должен узнать, кто ты. Тебе это скажут изнутри. Ты это чувствуешь. И второе, ты должен разбить вот этих идолов, которых тебе понаставили, которых занимают твою голову на 97%. Вот это нельзя. Вот этот вот, когда испытал этот Гедеон, да, он первый приказ Господа был, приказ. Иди, разбей жертвенник, священное дерево спали, сделай свой жертвенник и там поджарь там кого-то на вот дровах того священного дерева. Представляете, как осквернение? Говорит, все спали. Почему мы этого не делаем? И вот это второй шаг. Первый шаг. Ты должен ознакомиться с самим собой. И когда Господь, и ты должен понимать, кто ты, Господь тебе говорит задание, а ты, ой, да я же маленький. Да вот ты. Потому что ты скомпонованный из этих пазлов 97%, которые тебе засунули туда, что ты такой маленький, и что ты должен для кого-то делать, будет спорить с тобой настоящим. Твой образ, который тебе всунули, будет спорить. И твой образ, который сунули, он очень понятный. Он очень понятный и очень авторитетный. И ты с ним согласился, и все с ним согласились. И подвели под посвященное писание, что вот так вот. Ты прямо к Богу прямо бежишь бегом. Он понятный. А вот этот образ твой, настоящий, непонятный, не тебе даже непонятный. Господь говорит странные вещи. Вот странные вещи, говорит, иди вот и спали. Вот. И он ночью пошел, там все это спалил. У него было несколько друзей, и они это сделали. Спалили. Потому что, если ты их не спалишь в своей голове, вот эти вот, дальше тебе Господь, ну, то есть ты не можешь стоять на старом. Знаете, почему их трудно спалить? Потому что раньше это сделал тоже Господь. Это был Господь, это авторитетно, это не дьявол пришел с рогами сделал. Но Господь-то двинулся дальше, а вот его следы остались. Мы тут берем, делаем слепки и молимся этим лотосным стопам. А священные места что такое? Там же был Господь. А есть он там, интересно, сейчас или нет? Но он же там был. Он что там, припарковался на вечные времена? То он ходит, понимаете? Главное от него не отставать. И знаете, он ходит, как-то движется, понимаете? Не только во времени, и в пространстве. Он движется. Вот он не просто ходит, да? Когда мы говорим о садху, им там не разрешено два раза под одним деревом ночевать. А Господь вот во Вриндаване вот так вот, вот все, понимаете, и все. Или там в Мекке, или там в Иерусалиме, и все. Я уже не говорю, что это там подозрительные, ну, а он ходит, понимаете, и как ходит, это значит перемещается отсюда куда-то дальше. И мы видим, мы реально видим, там события происходят, потом затишье, потом там события, то есть Господь ходит, мы видим, в мире происходит, то там события, нет, что вот везде все спят, а в одном мире, там вот в одном месте мира вот вулканирует вот это все такое. Нет, то там, то там, то там, да? Бизнесмен знает, вот вообще успешный человек знает, что надо перемещаться. Он или меняет место жительства, или этот бизнес устарел, давай следующий. Что-то меняется. Нет, вот в одном месте. Так вот, как только Господь там был, это все зафиксировалось, слава Господа, там какое-то чудеса, святое место, туда... Демоны и бесы просто приходят, это место оккультуривают, и за небольшое вознаграждение вас знакомят и вас там освещают. А Господь пошел дальше. Извиняюсь, но это так. Это так. И поэтому нам очень трудно вот эти твердыни убрать, потому что там же был Господь. Господь говорит, я тебе сам прошу, разрушь их, я уже не там. Я уже не там. Не, я вот тут еще надежно, и вся информация говорит вот так вот. И стадо не надо вообще никуда направлять, они сами вот им сказали, там хорошо. Главное, чтобы за Богом не пошли. Фу, итак. 25 лет он был, когда воцарился, и делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. И отменил он высоты, разбил статуи, истребил медного змея. Медного змея. Этого медного змея, знаете, кто воздвиг? Этот, Моисей. Помните, у него палочка со змеей? Эти змеи что-то не кругом, да? Вот. Моисей. И потом, когда они ходили, они сделали этого медного змея, и будешь ты там, ему там палочками это пахнуть, и тебе будет хорошо. И кто смотрел на этого змея, их змеи кусали, им ничего не было. Оно работало. Он взял и истребил. Змея Моисея, ничего себе. Представляете? Может быть, он погорячился. А возьмите наших ачарьев. Они только и делали, что истребляли. Бхактивинода Такур. Он вообще, ну, я не знаю, сколько истребил Бхактивинода Такур старья лжи. Потому что ложь это то, что вот старое, и оно претендует на то, что сейчас это можно использовать, к новое. Вот. Ну, другой вопрос, на эти божьи места там прилетает. Вот он, например, Бхагавата Пурана, он разбил это Шримад Бхагаватам, это, говорит, художественный вымысел. Вы знаете... А я его просто зачитаю некоторые вещи. Потому что религия сейчас банкрот. Какая религия? Я когда говорю религия, имею в виду вся религия. Ну, организованная религия. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, нет силы, которая бы остановила движение духа в человеке, кроме как религии. Больше другой силы не существует. И поэтому... Вот эти товарищи, наша парампара, и вот этот, про кого я буду сейчас читать, они были самые ценные люди в очах Господа, потому что они вот эту пробку вынимали, и потому что там застряли люди, их спасти. Вот надо спасать, корми там. Да корми, да идет вперед до тебя чем, потому что он с Богом. Понимаете, он с Богом. Я сейчас такое отступление. Мне один человек говорит, вот кто-то говорит, и ну, здесь надо говорить, ну, как же сказать, не толерантно, а в религии все люди больны. Те, кто приходит в религию, они, у них голова набита, они думают, набита вот этими, вот этим всем. И с больными людьми надо говорить аккуратно. Аккуратно. Можно прийти и сказать, да это бред. Ваша религия возникла при таких-то обстоятельствах. Разве поймет этот человек? Он от боли просто не поймет и скажет, до свидания, ты его не спасешь. Человек приходит и вот так вот говорит, да это бред. Или на лектора говорит, да это бред. Там люди слушают. Не-не-не-не. Во-первых, это власть. Религия – это власть. А все люди, которые сейчас у нас во власти, ну, я не говорю там мировое правительство, они все, каждый из них состоит в какой-то секте, в конкретной религии. Нет ни одного там, ни Путина, ни там, никого там, чтобы он обязательно там, или в какой-то секте Муна какой-то, или это, они жестко завязаны, то есть ну, масонство какое-то, да. И поэтому надо понимать, что религия это продолжение власти, очень серьезное. И там люди, которые просто передают сверху какую-то директиву, они, ну, не особо размышляют. И поэтому просто на них показать бесполезно. И, ну. А там, где есть Бог, и там, где нет религии, Дух Святой очень быстро. Там поговорили, там выпили, морду набили друг другу, и ситуация выправилась. Понимаете? Жестко, грязно, вроде не духовно, не блестит ничего, вроде гуйной благости нет, но там есть правдивость какая-то. А здесь вот, и здесь, с теми методами здесь нельзя воевать. Нельзя воевать. И поэтому Шрила Прабхупада, они очень толерантны, толерантны, толерантны. Но если просто кто-то приходил и уже опять насаждал вот это, вот тогда они... И мы смотрим, Бхактивинода Такур, он сказал, так, вот это ложь. Вот это ложь, что там миллион лет назад там началась вот это... Это было сколько? Меньше, чем 300 лет назад. Чем 3000 лет назад. 2550, он сказал. Ну, не было этого. И говорит, а дальше ученые, он сказал, Бхактивинода Такур, он ученый, они еще раз подправят вот эти. И он это сказал просто изучением Писания. Там время правления того ману, время правления, то есть уже обманули в краткий срок. А что говорят ученые по этому поводу? Потому что летоисчисление, всем интересно, когда это началось, почему это. А знаете, что говорят ученые? Я сейчас прочитаю. Вот это пишет. Если отбросить фанатизм и обратиться к фактам, с которыми не очень любят о которых не очень любят распространяться священники и историки, потому что история это ну, тоже как бы процесс заангажированный, скажем так, да, и историки, то факты говорят нам другие даты и цифры о человечестве, чем священное писание и историю, которые традиционно пишут, ну, пардон, переписывают победители, да? Вот. Факты говорят, что человек на земле человек не земное существо. Вот что говорят факты. Человек не земное существо. Это просто наука. Я как-то говорил, отличие человека от всех остальных, чисто физиологических, что мы ну, к этой планете практически не приспособлены. Ну, мы знаем, что они приспособлены. Вот звери живут, как хотят, а нам надо что-то только не надо нам. Факты говорят, что на нашу планету стали прилетать 2-3 миллиарда лет назад. 2-3 миллиарда лет назад. Начиная с этого времени, число археологических находок постоянно увеличивается. Вот. На ПМЖ поселились когда? Такие существа, как мы. 600-800 тысяч лет, не так уж далеко. 600-800 тысяч лет осели какие-то, да, товарищи? 40 тысяч лет назад. Это все раскопки. Раскопки. Массивное переселение всех рас на Землю. То есть белое, красное, черное, желтое. Но если предположить, что они возникли здесь, то они возникли одновременно. И когда возникли? 40 тысяч лет назад. Ну, короче, это ни в одну религиозную концепцию не влазит. Ни в одну. Понимаете, это говорит о том, что заказные писаки писали. Вот такая вот правда. Ну, а потом там ближе. То есть поселились, было хорошо, потом они были захвачены. И как-то нормально жили, а потом мы порабощены были. И вот эти люди, которые ну, как боги прилетели сюда, и у нас работало все 100%. 100%. И потом нам начали потихонечку форматировать. И вот форматируется. И вот то, что Украина, Россия, Голландия, немцы еще, да? Но немцы в первую очередь, Голландия, потом отошли другой язык, и все это один народ, он думает по-другому. И, ну, для фарисеев я даже скажу вот так. Им же надо авторитеты. Дайте вам авторитет, пожалуйста. Я вам расскажу сейчас про авторитеты. Радханатх с вами считается авторитетом в ИСКОН. Радханатх с вами, да? Вот он говорит. Если в России вы можете сделать одного преданного Господа, он будет равен 100 преданным в других местах. Сразу такая сноска. Когда он говорит в России, он имел в виду и Украину, и вот этих всех. Понимаете? Точка с запятой. Нет. Он будет равен 1000 преданных в других местах. Таково величие русских людей. Его милость Радханатх с вами. Русским он считает, украинцы, все. Понимаете? Что происходит? Алло, что происходит? Это человек, который не имеет отношения к этой территории. Он вообще американец, он вообще еврей. И который живет в Индии. И какое отношение? Но он когда встречается, он говорит, да. Когда приезжают, вот были еще фестивали, сейчас там война, они так прикрутили их. Иностранцы приезжали и просто смотрели на русский фестиваль и на украинский фестиваль. Говорят, они все святые. Почему? И нам еще говорят, у нас не весь мозг работает. Алло. Это там не весь мозг работает. Задорнов рассказывает, что американцы, они тупые. Они не тупые, они переформатированы. Это нормальные люди. Там есть нормальные люди. Но там... И идет война за эту территорию. И сейчас вот сюда идет вот эта забота. Забота. Детей отбирают.
Ну, так активно идет, знаете.
Активно, да.
Ну, я думаю, что, знаете, прямо аж детей, вот честно, стыдно за эти мысли. Думаешь, ну как вот рожать детей, что мне придется ребенка в желто-голубую форму одевать, чтобы вот там...
Сегодня мы должны включить оставшуюся часть мозга, и тогда тебе никто не страшен. Ну, сразу так, чтобы мы не травились этой информацией, немножко так это хорошего, да. Знаете, как Монте-Кристо, он потомстил всем, я сейчас всем отомстил, вот, а потом сказал, достаточно яда, и там кого-то там ублагодетельствовал, корабль подарил, да, вот немножко, чтобы мы не были отравлены, потому что... Что хорошего сказать? Вот человек, я скажу про себя и про некоторых других людей, вот ты ходишь, все нормально, это ты, ну, я говорю просто обычных, средних, нормальных людях. Ты ходишь, и вот все нормально. Да, вот это, конечно, ни в какие ворота, это тоже, это мне нужно, это не нужно. Вот эта песня, фу, какая песня нехорошая, вот это спектакль, не-не-не-не, что-то тут... Слишком там про любовь. А Шекспир? Нет, Шекспир явно погорячился. Как-то натянуто, притянуто за уши, да, как-то вот это. Ну не может быть. И бах, ты влюбляешься. Человек влюбляется. И вдруг ты ходишь, смотришь. Вот эта песня вообще про какой-то лесоповал. И ты думаешь про меня. А вот эта песня какая-то вообще пошлая. Ты думаешь про меня. И такое ощущение, что... Вся культура про меня. Мир расширяется. И ты понимаешь, что мир буквально забит любовью. И тебе, ты начинаешь понимать больше. Ты изменяешься. Что такое любовь? Любовь это рушит в твоей голове, в твоем мозге вот эти идолы, что ты не можешь, ты все можешь, и ты все принимаешь. Идол говорит, ты вот это не про тебя. И ты реально смотришь, говорит, фу, некрасиво, не нравится. Потом ты смотришь, там как-то кто-то пошленько поет, ты думаешь, так это тоже любовь. Понимаете? Ты изменяешься. Значит, первое, ты встречаешься со своим настоящим образом. Второе, ты рушишь вот этих идолов. Третье, у тебя мозг начинает заполняться тобой, а не вот этими фишками. И тогда начинается миссия, и тогда начинается твоя, наконец-то, жизнь. И это будет дефрагментация жизни окончательной. Тогда ты начинаешь жить. Потому что люди не живут своей жизнью. Они не мыслят своими мыслями, не чувствуют своими чувствами, не делают свои дела, они не знают, какие у них дела. Они это не решаются даже сделать. Поэтому надо завалить вот этого, как его зовут, Нехуштана. Я никак не дочитаю, сейчас я дочитаю. Надо уже перерыв делать. Сейчас вот это дочитаю, сделаем перерыв. Делал он угодное, это самый Осия. Делал он угодное. Мы должны стать как Осия. Потому что нет иного пути. Да. То есть не... потому что если ты будешь повторять там мантру, там сколько-то лаков в день, соблюдать все принципы, ну не получится, не получится. Тебе надо, понимаете, тебе надо войти в Божий проект. Чтобы войти в Божий проект, смотрите, ты либо находишься во тьме, либо во свете. Ты не можешь находиться в тени. Такого просто места не существует. Ты либо там, либо там. Во тьме все понятно. Во тьме все понятно. Там все на ощупь понятно. Там, но там, знаете, в конце концов случится, знаете, как на войне. На войне. Потому что тьма должна быть там разрушена. Она для этого, это тень, там все разрушается. Там все будет разрушено. На войне может случиться... Все плохое, все, что только можно придумать. Изнасилование, зверство, мародерство. Вот все, что можно себе вообразить, на войне случается. Потому что этот момент, когда власти нету, и люди, которые даже не позволяли себе это делать, они вот на границе между, они там что только не вытворяют. Вот все, что вот можно только себе представить, случается на войне. И все, что... Да. И если ты находишься просто ну, на выживание, как животное, ты на войне находишься, и с тобой может случиться все, что ты можешь себе представить. А ты себе представить можешь. Потому что есть примеры. Более того, эти примеры провоцируют тебя на это. С тем случилось вот это. С одним случилось, а 50 человек уже этого боятся. И они уже думают. И у них вот эти вот файлы, пазлы становятся таким образом, и они формируют свою жизнь, и с ними тоже случается. Как войну просто сняли, кусок войны, и некоторое время вся страна в войне. Вот так это делается. Такая пропаганда. То есть на войне может случиться все, что можешь себе представить. А что тебе представят, тебе покажут. Вплоть до самого сатанизма, до самых извращений. Понимаете? А вот если находишься в любви, с тобой случается то, что ты даже не можешь себе представить. Потому что это никогда ни с кем не случалось. Понимаете разницу? Новое ты не можешь себе представить. Его не надо не бояться. Ты не можешь его не отвергнуть. Ты не можешь его не принять. Ты просто это совершенно... С тобой случается то, что ты даже не можешь себе представить. Перерыв, давайте. Уже время.